возможным появлением его законопроекта под таким названием в Германии и ответным законопроектом в России, разбиралась корреспондент радио «Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Законопроект об ужесточении требований к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в пятницу, сообщил лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев. Адвокаты арестованных участниц группы «Pussy Riot» подают жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с намерением следователей ограничить сроки их ознакомления с делом до 9 июля. Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Федора Бахова и Ярослава Белоусова, которых обвиняют в рамках уголовного дела о беспорядках в Москве 6 мая. Как сообщает «Интерфакс», защита просила смягчить молодым людям меру пресечения. В Свердловской области возбуждено третье уголовное дело в отношении реабилитационного центра «Город без наркотиков», возглавляемого предпринимателем Евгением Ройзманом, на этот раз в связи со смертью пациентки. В России в этом году в результате нападений на почве ксенофобии и национальной нетерпимости погибли 5 человек, более 80 пострадали, сообщает правозащитный центр «Сова». Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Тема программы. Европа подводит спортивные, финансовые, общественно-политические итоги чемпионата континента по футболу. Ближайший соратник Михаила Саакашвили Вано Мирабишвили станет новым премьер-министром Грузии. Международный уголовный суд считает разрушение мусульманских памятников в Мали военным преступлением. Программа «Время свободы», итоговый выпуск в 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Какие темы сегодня поднимаются в западной прессе?
Все крупнейшие издания пишут о Сирии. В связи с завершившейся в Женеве международной встречей, на которой обсуждались условия выполнения плана спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана, участники призвали создать в Сирии переходное правительство, в которое вошли бы представители нынешнего режима и оппозиции. Это правительство должно будет написать текст Конституции и провести в Сирии всеобщие выборы. Западные газеты оценивают это решение как победу России, так как Москва выступала против предложенного накануне Женевской встречи плана, согласно которому в новое правительство не были бы допущены представители режима Башара Асада. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем заявлении разъяснил позицию Москвы.
В изначальной версии была фраза о том, что должны быть исключены люди, которые мешают миру. Это не вписывается в положение устава ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Это не вписывается в логику принятого сегодня документа, где говорится, что судьбу своей страны во всех ее аспектах должны решать сами сирийцы.
Женевская встреча проходила на фоне сообщений об усилившемся в Сирии вооруженном противостоянии. Оппозиционный Сирийский национальный совет приводит данные о 800 убитых и подчеркивает, что большинство из них – жертвы танковых и вертолетных обстрелов. В этой связи министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил.
После Женевской встречи мы ожидаем от России, что она окажет влияние на Дамаск для прекращения насилия, чтобы стало возможным начало переговоров и переходного процесса.
Сказал Гидо Вестервелле.
Александра, каковы прогнозы западных газет относительно возможности России повлиять на руководство Сирии?
Такие прогнозы никто не дает, но журнал «Тайм», например, обращает внимание на интересы России в сфере экспорта оружия. Издание публикует репортаж завершившегося под Москвой международного форума технологии в машиностроении, который западные издания называют не иначе, как ярмаркой вооружений. Приведу цитату. «Форум технологии в машиностроении – это военный шведский стол для диктаторов всего мира. На прошлой неделе на ярмарку, среди прочих, приехали делегации из Ирана, Зимбабве, Бахрейна, Пакистана и Уганды. Но самым спорным было сирийское присутствие. Сирия начала закупать оружие у Советского Союза в 50-х 70-х годах прошлого века. Почти все, чем оснащена сирийская армия, было куплено в России, что, конечно, превращает Дамаск в одного из самых важных для Москвы клиентов. За минувшие 16 месяцев лояльные президенту Башару Асаду силы использовали это оружие, чтобы жестоко подавить возникшие протесты, жертвами которых, по приблизительным оценкам, стали уже 14 тысяч человек, включая женщин и детей. Страны арабского мира присоединились к западным, чтобы осудить начавшуюся резню, но это не остановило поток российского оружия. Конец цитаты. Журнал «Тайм» напоминает, что на поставки оружия в Сирию наложено эмбарго, но тогда непонятно, что делали на форуме в Жуковском военный атташе сирийского посольства в России в сопровождении переводчика и нескольких человек, прилетевших из Дамаска специально для того, чтобы принять участие в ярмарке. Все они отказались назвать корреспонденту «Тайм» свои имена, но при этом осматривали экспозицию автоматов Калашникова, а потом провели часовые переговоры с представителями выпускающего эти автоматы «Ижмаша».
Ну и в завершение, может быть, еще есть какие-то публикации, связанные с Сирией?
Да, публикаций вообще очень много сегодня. Довольно интересную статью о русской общине в Сирии публикует «Нью-Йорк Таймс». По разным оценкам, в стране проживает около 30 тысяч российских граждан, в основном женщины и дети. Газета пишет, что браки между россиянками и сирийцами в последние несколько десятилетий были очень популярными. За русскую жену не нужно было давать выкуп, покупать много золота и квартиру для совместной жизни. Достаточно было обручального кольца, рассказал газете один женатый на москвичке сириец. Россияне стали переезжать на жительство в Сирию после прихода к власти в середине 60-х социалистической партии БААС. Сирийские студенты, наряду с гражданами азиатских, африканских и латиноамериканских стран, учились в Советском Союзе, где чаще всего знакомились со своими будущими женами и реже мужьями. Точное число потомков россиян, переехавших в Сирию в советские времена, неизвестно, так как многие из них не владеют русским языком или не заявляют о своем происхождении. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор